Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Звучат русские народные инструменты». Почти 110 лет назад, 10 июля 1902 года, в деревне Старое Князево Тверской губернии родился великий русский певец Сергей Яковлевич Лемешев, человек, который станет голосом России. В наступающем 2012 году исполнится 110 лет со дня рождения этого выдающегося русского оперного певца, замечательного исполнителя русских народных песен и романсов. И мы сегодня посвящаем нашу вторую передачу этому удивительному человеку, музыканту, золотому голосу России. Итак, 1917 год. События октября вскоре стали известны в деревне, где жил Лемешев, предвнеся потрясение и в корне изменив обычный уклад жизни. Спустя год семья Лемешевых получила свою землю. Осенью того же года при сельской школе открылся любительский кружок. В нем проходили самодеятельные постановки «Женитьба» по Гоголю, «Бедность не порок» и другие, которые пользовались успехом у неискушенной деревенской публики. Лемешев исправно посещал все репетиции, которые проводила учительница Екатерина Михайловна Прилуцкая. Тут он приобрел элементарные основы сценического самочувствия. Однако чуть позже, в конце 1918 года, в Князево из Москвы приехал Николай Александрович Квашнин со своей семьей. Это-то и стало отправной точкой в дальнейшем творческом развитии Сергея Лемешева. Квашнин открыл ремесленную школу, в которой деревенская молодежь проходила также и общеобразовательный курс семилетки. Он и его супруга преподавали русский язык, литературу, географию и историю, вели класс рисования. Николай Александрович хорошо владел роялем, играл на гитаре, балалайке, скрипке, сочинял музыку и был страстным театралом. Тогда Николаю Александровичу было уже лет под 50, среднего роста, худощавый, постриженный бобриком с бородкой-клинышком и в пенсне на черном шнуре, он по виду напоминал типичного чеховского интеллигента. Взглядов придерживался самых передовых, был весел, общителен и обладал разнообразными дарованиями. Так вспоминал Сергей Яковлевич своего наставника. Очень скоро Квашнины открыли музыкально-театральный кружок, который, конечно, обошел сельскую самодеятельность. Талант молодого Сережи не мог остаться незамеченным, и вот, как-то после выступления Лемешева в одном из творческих вечеров, к нему подошел Николай Александрович. Он пригласил юношу к себе в гости, где тот пел уже перед всем семейством. После этого вечера он будет состоять в студии Квашниных. Николай Александрович устроит у себя в усадьбе импровизированный театр. Дебютом станет пьеса «Ночное», где Лемешев исполнит русскую песню «То не ветер ветку клонит». Постановка будет очень успешной. В это время Квашнины вплотную занимались образованием своего лучшего ученика. Они пересказали ему множество оперных сюжетов, познакомили с творчеством великих певцов, развили его литературный кругозор. Леонид Собинов, выдающийся русский певец, станет тогда кумиром для молодого Лемешева. Сам Сергей Яковлевич писал: «Предо мною вдруг нежданно-негаданно открылся такой мир, о существовании которого я даже и не подозревал». Евгения Николаевна была певицей, она окончила Саратовскую консерваторию. У нее Лемешев и начал брать уроки вокала. Поначалу он долго не мог свыкнуться с тем, что пению нужно учиться, настолько естественным и привычным для него это было. Но спустя какое-то время он освоил технические премудрости и приобрел уже некоторый репертуар: ария Ленского, ария Владимира Игоревича, романс Надира, а также некоторые из романсов Петра Ильича Чайковского. Теперь, когда он уже имел общее представление о профессии певца, его только сильнее влекла большая сцена. Чем бы он ни занимался, мысли его были об опере. почувствовав в себе уверенность, Лемешев не захотел ограничиваться лестными отзывами друзей и знакомых, а решил показаться на большой публике, снискав признание в городе. Так, морозным утром 1919 года, он отправился в Тверь. В коротком ватнике, в валенках и бумажных брюках я прошагал около 50 верст в 30-градусный мороз. Пришел в город под вечер, переночевал у знакомых, а на утро пошел искать концертный зал. В центральном клубе должен был проходить концерт. Лемешев попросился участвовать в нем. Художественный руководитель Николай Михайлович Сидельников прослушал его и включил в общую программу.
Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знав. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание. Ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души согретой девственным любви.
Выступление казалось весьма успешным. В антракте к Лемешеву подходили многие, хвалили и даже дали несколько письменных рекомендаций, посоветовав обратиться с ними в соответствующие инстанции, дабы его направили на учебу в консерваторию города Москвы. Однако следующий день не был столь же удачным. В одних местах ему отказывали, в других просили обратиться позже. После безуспешных хождений и поисков он был вынужден возвращаться домой. Мать про его приключения ничего не узнала, Квашнин же похвалил, но отметил, что настоящий успех быстро не приходит и нужно еще многому учиться. Весной Лемешев опять отправился в Тверь, а так как вступительные испытания в консерваторию в это время не проходили, он поступил в губернскую школу советской партийной работы. Его зачислили в феврале 20 года. В том же году Лемешев начинает брать уроки вокала у Сидельникова. Николай Михайлович был руководителем Тверского драматического театра, преподавал в музыкальном училище. С ним он познакомился еще во время своего первого концертного выступления в Твери. Занятия с ним были для Сережи Лемешева хорошей подготовкой перед поступлением в консерваторию. Партийная школа была лишь ступенью на пути к поступлению в кавалерийское училище. Сильно хотелось учиться, да и жить не на что было. В училище же учащимся полагалась неплохая стипендия. Репетиции в музыкальном кружке гораздо более интересовали курсанта Лемешева, нежели общие дисциплины. Это не осталось незамеченным, как и одаренность молодого человека. Спустя полтора года учебы Сергей Лемешев был направлен командованием училища на обучение в Московскую консерваторию. Прибыв в Москву, Лемешев узнал, что еще раньше проходит прослушивание в филармонию, и решил попытать счастье и там. Он прошел конкурс и был уже принят, но мечта о консерватории не позволила ему довольствоваться первым успехом. Спустя неделю начались вступительные экзамены в консерваторию. В комиссию входили Ипполитов Иванов, директор консерватории, Райский, Лабинский, Зарудная, Звягина и другие не менее именитые музыканты. Лемешев знал о них из рассказов Квашниных и поэтому испытывал сильное волнение на прослушивании. Он не попал на Сибикар в квотине князя и здорово расстроился, уже не надеясь на успех. Но на следующий день он пришел в консерваторию и был приятно удивлен, найдя свое имя и фамилию в списке поступивших. Его взял в свой класс Назарий Григорьевич Райский. Еще в период занятия с Квашниным Лемешев освоил теорию музыки, немного овладел роялем, а также значительно подтянул свои общие культурные познания в грамоте, литературе, истории театра и так далее. Все это неплохо выручило его в консерваторские годы, хотя были и свои подводные камни в освоении будущей профессии. На первых занятиях Райский указал на ряд ошибок и недостатков, назвав подобное исполнение дилетантским. «Я никак не мог понять, как надо петь правильно. То упускал дыхание, то напрягал мышцы горла, то мне начинал мешать язык, и чем больше я о нем думал, тем труднее было справляться с ним. Казалось, вот нашел что-то, и снова не то». Трудно поверить, что эти слова принадлежат одному из лучших теноров XX века. Несмотря на лишения, скудное питание и отсутствие подходящей верхней одежды, из которой была только шинель, оставшаяся с кавалерийского училища, Лемешев был счастлив своей будущей профессии, отдавая себя ей всецело. В то время на обучение брали многих без среднего образования. Таким людям было крайне сложно выучиться, многие не выдерживали. Лишь истинным талантам удавалось достигнуть желаемого.
Красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез бежит с небес любви. Без слез бежит с небес любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение.
Первый год обучения Лемешеву давали петь практически одни только упражнения и вокализы, что, кстати, очень верно. На переводных экзаменах за первый курс он пел романс Римского-Корсакова «О, если б ты могла» и песнь «Баяна» из оперы «Руслана Людмила». На втором курсе арию «Томина» из «Волшебной флейты» Моцарта. Первые удачные выступления в стенах консерватории вселили большую уверенность в свои возможности. Помимо занятий, многое почерпнул он и на концертах, проходивших в большом и малом залах консерватории. Но самым замечательным вузом стал Большой театр, в котором пели выдающиеся артисты того времени. Весной 1922 года в Москве проходили концерты Федора Ивановича Шаляпина, который тот давал перед своим отъездом за границу. Лемешев посетил все четыре концерта, жадно впитывая каждую деталь, запомнив выступление великого певца на всю жизнь. Это было настоящим открытием и потрясением для молодого вокалиста. Шаляпин исполнял хорошо знакомые произведения с такой душой и глубоким прочувствованием, что они заново открывались слушателям. Это был замечательный пример того, как настоящий певец должен быть выше всевозможных насаждаемых в искусстве штампов и шаблонов, нести собственные внутренние переживания и видения. Но ни один начинающий вокалист не застрахован от подражания кому-либо из знаменитых исполнителей. Так огромное влияние на Лемешева оказал Леонид Собинов. Молодой студент пытался копировать манеру великого певца, и, что интересно, это ему отчасти удавалось. На одном из концертов Лемешев поверг зал в изумление собиновским тембром и был уже окрылен успехом, но, к счастью, первым, кого он встретил в антракте, оказался его учитель по классу ансамбля Виктор Иванович Садовников. Он вернул довольного собой студента с небес на землю и вовремя предостерег от таких опасных экспериментов. «У великих художников надо учиться», — говорил он, — «но учиться не значит подражать». Этот случай помог Лемешеву понять многое и подтолкнул к сильному профессиональному росту. Сергей Яковлевич с молодости был замечательным исполнителем не только романсов и оперных арий, но и русских народных песен. И любовь к русским народным песням и романсам русских композиторов он сохранил на всю жизнь. Один из таких знаменитых романсов Александра Гурилева однозвучно гремит колокольчик и прозвучит в заключении нашей сегодняшней передачи. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. У микрофона был автор и ведущий программы Евгений Лядов. До новых встреч!
Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю заливает. Заливается песнем щека, заливается песнем щека. Столько чувства в той песне унылой, столько чувства в напеве родном, что в груди моей хладной остылой разгорело со сердце огнем, разгорело со сердце. Припомнил я ночи другие, и родные поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра слеза, набежала, как искра. Слеза. Однозвучно гремит колокольчик, издали отдавая слегка, и замолк мой ямщик. Предо мной далеко, далеко.